Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость, он был первым гостем в нашей программе когда-то. С него, в общем-то, началась наша программа. И вот мы решили, что мы не обо всем поговорили, и решили пригласить его еще раз. Это доктор культурологии, профессор Александр Сергеевич Записоцкий. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Ученый-культуролог, член-корреспондент Российской академии наук с 22 октября 1991 года, является ректором Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Я скажу, что это старейший по сроку пребывания в должности действующий ректор российского вуза. Александр Сергеевич, вы ведь являетесь членом-корреспондентом или академиком еще и других каких-то академий, да?
Да, я академик Российской академии образования и член двух западноевропейских академий наук. Ну, много всяких титулов. Ну, есть Академия Европейская Наука и Искусств в Зальцбурге, такая же Академия Наука и Искусств в Париже.
Города такие хорошие.
Да, неплохие города, да. Ну, бог с ними. Вот, понимаете, титулов много, и всегда, когда их начинают перечислять, я себя чувствую некомфортно.
Ну, хорошо, мы тогда не будем это делать, тем более, что у вас очень много трудов, у вас много и наград, и государственных, и общественных наград. Ну, не станем уделять этому внимания, это и так понятно, потому что, ну, старейший ректор нашего российского вуза в Санкт-Петербурге. Александр Сергеевич еще к тому же заведующий кафедрой философии и культурологии, правильно ведь?
Да, совершенно верно.
Член президиума Российской академии образования, входит в редакционные коллегии с целой серии журналов.
Ну, я уже не член президиума академии, я академик.
Да. Ну, педагогика журнала, литературная учеба, философия и культура, вопросы культурологии и, по-моему, поиск.
Да? Ну, разных журналов.
Разных
и зарубежных журналов.
И в том числе и зарубежных. Много. Он соавтор изобретений в области оборонной космической техники, и у него свыше 1700 научных и научно-популярных работ.
Уже больше 3000 на сегодня. Да, извините, что я вас вынужден
вот
поправлять.
Это, да нет, уж поправляйте.
Да.
Это вот с тех пор, как мы с вами первый раз здесь увиделись, да? Режиссер и сценарист, между прочим, создатель 30 научно-популярных фильмов и более 300 телепрограмм. Автор и постановщик ряда городских массовых праздников. Он председатель исполкома Конгресса Петербургской интеллигенции, заместитель председателя Совета ректоров.
Это тоже уже немного, так сказать, устарело.
Санкт-Петербург, да.
Да, там изменения, да.
Да.
Поэтому я просто член Совета ректоров. Ну, нельзя все время с массой.
То есть, не в вашу пользу устарело.
С массой, устарело, почему не в мою пользу, наоборот. Времени чуть больше на науку.
Это очень кратко, кстати, из официальной информации о нашем с вами госте. И вот мы начнем говорить. Что сейчас происходит в Санкт-Петербурге в связи с заражением ковидом? Это самая популярная тема. Вполне вопрос не случайный. Уже пару раз количество дневных заражений превысил тот же показатель в Москве. А ведь город Москва по количеству населения более чем в 2,5 раза, если не в 3, превышает население Питера и области. Вот как вы это объясняете?
Вы знаете, вот применительно к различиям Петербурга и Москвы, я бы это объяснил бы, пожалуй, разной динамикой этих событий, потому что взлеты и спады различных волн эпидемии, они в наших городах не совпадают. В Москве все начиналось раньше, у нас эпидемия появилась, как ни странно, не от китайцев, а от итальянцев. В Италии в какой-то момент, когда у них заговорили о том, что в Китае эпидемия, итальянцы на севере страны решили провести флешмоб «Обними китайца», чтобы поддерживать китайцев. Стали их обнимать, стали очень сильно заражаться, попадать в больницы, умирать. Но заодно заразили массу российских туристов, они стали возвращаться и приехали с коронавируса в первую очередь в Москву, потому что Москва по туризму зарубежному, она очень сильно опережает, ну, практически, я даже думаю, всю страну остальную в сумме. То есть, это очень крупный центр, откуда очень много людей выезжает, приезжает, в том числе из регионов, через через Москву, приезжают, Москва – это огромный хаб, и в Москве пошла вот первая волна раньше, чем во всех других городах, поэтому вот сравнивать однозначно нельзя.
С Питером,
вы, да, с Петербургом, да, и с любым другим регионом, просто вот разная динамика, это с одной стороны. С другой стороны, Собянин – очень энергичный администратор, очень, понимаете, в ряде вопросов твердый, активно очень занимается защитой жизни населения, я бы сказал бы с большей твердостью, чем и организационной хваткой, пожалуй, чем вот мягкие, чуть-чуть более расслабленные, я не хочу сказать, что у нас провинция, но по сравнению с Москвой, конечно, вот знаете, такая административная хватка у руководства, она все-таки помягче. Большая вот такая вольница, а отсюда и менее жесткие меры ограничительные.
В Санкт-Петербурге.
В Санкт-Петербурге, да. Из-за этого люди больше болеют и умирают. Но я бы даже сейчас обратил внимание на некоторые приметы общероссийской беды, которые наши средства массовых коммуникаций не акцентируют. Вот нам обращают наше внимание на то, что мы по показателям заболеваемости и по показателям смертности мы превышаем предыдущие рекорды, предыдущих волн. Но надо и при этом учитывать, что в стране 25% людей привились два раза, и 40% привились один раз. То есть, вы понимаете, есть довольно-таки уже приличный процент привитых, вакцинированных.
И переболевших, которые являются как бы естественной,
да,
прививкой.
Да. Так вот, заболевают и умирают, особенно умирают, в основном люди непривитые. То есть, вы понимаете, надо считать не от общего числа населения и сравнивать не с тем моментом, когда не было прививок, а сколько заболевших и умерших в непривитой части населения. Тогда получается, что у нас намного больше и заражаемость в стране, и я имею в виду, если помножить численность, намного хуже обстоят дела, чем были вот в первые две волны. И в Петербурге, конечно, особенно. Вот за счет такой расслабленности горожан, понимаете, Петербург...
Скучности большой.
Ну, скучность в Москве, я думаю, еще больше.
Ну, Петербург... я бы не сказал. Вы знаете, когда я приезжаю в Петербург, или по личным делам, или там по служебным делам, я обращаю внимание на то, что центр города всегда просто перегружен людьми. Рестораны, кафе,
это само
закусочные.
Собой. Ну, я вам доложу, что когда я приезжаю музеи... в Москву, у меня то же самое ощущение. Я бы сказал, что разница еще в том, пожалуй, что в Москве вообще общий климат более жесткий и более деловой. И хотя здесь тоже есть сильные протестные настроения против ограничительных мер, но вот общая сила делового уклада сказывается. Когда людям говорят по-деловому, что надо делать то-то, то-то и то-то, значительно все же ниже, если сопоставлять с масштабами мегаполиса, вот этот вот протестный накал. Да, люди хотят свободно ходить в рестораны, они хотят многое делать свободно, вот, но при всем при этом более деловое отношение к смерти, понимаете, более деловое отношение к смерти своих родственников и так далее. Вот в этом смысле разница большая.
Знаете, я обратил внимание, я, кстати сказать, сужу и по себе, по своей семье, по своим знакомым, что у меня, так сказать, я за это время узнал о смертях и перенес, в общем-то, такие большие печали в немалом количестве моих знакомых, близких друзей. И мне такое ощущение, что в каждой семье это вот как будто бы война прошла.
Есть очень большая часть населения, которая этого вообще не понимает. Вот я, недавно выступив на ученом совете, высказал мнение о том, что нам надо усилить фундаментальную подготовку студентов, потому что что сейчас произошло? Вот я хорошо помню советское поколение. Оно в ряде отношений было, может быть, даже менее развито, чем нынешняя молодежь. Понимаете, вот нынешняя молодежь я воспринял как такую продвинутую, энергичную. В целом, ряде параметров мы были в этом смысле послабее. Но что было, что давала советская школа? Она давала системную картину мира. Она давала мировоззрение, она давала видение, и студенческая молодежь – это была настоящая элита общества. И там была сильна, вот то, о чем говорили, фундаментальная компонента образования, реально советское образование, это было образование фундаментальное. О чем идет речь? Вот что происходило практически с детского сада? Ребенок не просто получал информацию, ему помогали очень грамотно информацию о разных явлениях, о разных областях жизни, законах природы, деятельности общества, укладывать именно в систему. Ну, вот представьте себе, вы находитесь, вот, ну, все были там на диорамах, например. Что такое диорама? Это панорама определенных образов огромная, и они все между собой сопрягаются, они показывают разные картины действительности. Вот к концу школы в советское время у человека не было клипового мышления, у него не было вот такого влияния, восприятия жизни, как восприятие разнородных фактов, между собой не связанных. У выпускника нормальной советской школы, там, 10 класса, была 10-летка в свое время, и 11 класса, картина мира возникала. В ней могли быть дыры, в ней могло быть не видно каких-то сложных вещей. Но дальше университетское образование, благодаря, опять-таки, фундаментальной компоненте, литературе, истории, там, и так далее, философии, безусловно. Потом культурология появилась уже, правда, в постсоветское время, но был широкий спектр гуманитарных предметов, этика, эстетика, это все преподавалось. Вы найдите сейчас в учебных планах вуза, например, этику и эстетику. Да?
Представьте, я тоже это проходил, у меня были
эти дисциплины. Да, мы все это проходили.
4-5 курс, да. Этика и эстетика.
То есть, я
исторического факультета.
Да, я уж не говорю о том, что нормального образования было 5 лет.
И логика была у нас.
Логика была, естественно. Было очень много различных предметов, и вот эта фундаментальность, она укреплялась. И первые 2,5 примерно года в вузе были посвящены именно усилению фундаментальной подготовки. А потом на фундаментальную подготовку накладывались технологии там, той или иной специальности. То есть, специальность, она висела, не подвешенная в воздухе, то есть, не висела, а она опиралась на мощный фундамент картины мира. Сейчас это исчезло, сейчас это заменено картиной мира. Вот такой, понимаете, фрагментарный, где различные вещи плохо между собой связаны. Что было в советское время? Когда человек получал новую информацию, он знал, куда ее вставить в этой своей картине. Он начинал ее сопоставлять с другой полученной ранее информацией, вот с той картиной, которая есть. Он отвергал фейки. Сейчас фейки можно сколько угодно распространять. Понимаете?
В общем, то есть, раньше фейки назывались газетными утками.
Да, но...
Потому что из газет их
узнавали. Но вот мы с вами, я думаю, что это с вами тоже было, с нашим поколением, мы когда видели, что что-то не так... Вот, мы сразу понимали, что нам хотят дать неточную информацию, что на самом деле то, что нам дают СМИ, это несопоставимо с нашей картиной мира. Вот этот диссонанс у меня сейчас стал невероятным. Я всю информацию, которую получаю из СМИ, тщательно фильтрую, огромное количество отбрасываю, понимая, что это манипуляции. Они в советское время тоже были. Но вот зона манипуляции была очень аккуратна и очень уважительна к аудитории. Сейчас любую бредятину вбрасывают. Вот я вам могу сказать, что про меня года не проходит, чтобы какой-нибудь бред не пролетел по всем средствам массовых коммуникаций. Вот совсем недавно была последняя вот из волн, ну, не последняя вообще, самая недавняя из волн, якобы я сказал, что мы не будем выдавать дипломы тем, кто не вакцинировался.
Да, я читал об этом, да.
Да, ну, полный бред, конечно, не о том вообще шла речь. Вот поэтому использовали фрагменты, куски моих высказываний, упростили в расчете на слушателей, ну, не то чтобы умственно отсталых, а, ну,
доверчивых.
Скажем так, с особым...
Без анализа, без...
Да, с особым уровнем умственной деятельности.
Да, без привычки к анализу, да.
Вот ты швыряешь толпе, толпа это жрет, повышаются рейтинги, вот, народ рукоплещет СМИ, вот, надо же, и начинают обсуждать все это. Вот, в советское время с этим было посложнее вот так аудиторию провести. И когда появляется вот ситуация с коронавирусом, и вот подобные ситуации, люди не знают, как реагировать. Это вот первое, что происходит. В советское время сказали, друзья мои, вот надо проводить от кори прививку, и такая болезнь, как корь, она исчезала в стране. Туберкулез исчез, корь исчезла. Вообще десятки опаснейших болезней, они исчезли. Они, ну, вот, кстати, немцы, у них то же самое. Они дрогнули, когда, сильно вздрогнули, когда поехали к ним люди из Африки, они все непривитые. Понимаете? А немцы уже от многих прививок, пройдя болезни, они вообще отказались. То есть, уже нет такой болезни, не надо прививаться. Им вдруг это все начинают привозить. Вот очень большое отличие нашей аудитории. Аудитория, в принципе, не понимает, как относиться к коронавирусу. И это накладывается на другую историю. Очень сильно изменилось в обществе понимание свободы. В советское время свобода всегда шла рука об руку с ответственностью. И, в общем-то, философия была такова, это было скрыто глубоко, но это было основополагающее. Это, кстати, очень важный признак наличия культуры. Вот культура, она, это не просто вот элементы такой жизни, а культура содержит в себе ограничения. Культурный человек не может делать очень многие вещи только потому, что он культурный, он сам себе ставит ограничения. Так вот, свобода вообще-то в цивилизации, она отличается от дикости тем, что свободный человек ставит себе ограничения сам. Вот у нас сейчас огромное количество законов плодят, раньше этого не было вообще. Почему? А потому что раньше все регулировалось, то, не все, а то, что регулировалось моралью, понимаете, пониманием человеком вот этих самых культурных ограничений.
Пониманием нравственности.
Да, пониманием нравственности, того, что делать нельзя. Родители в детстве объяснили, учителя объяснили. Культура вообще в огромной своей массе состоит из запретов, а запреты берутся из опыта цивилизации.
Кстати сказать, в любой социальной, да, в социальной группе.
Да, абсолютно.
Даже в уголовной,
да,
среде.
Да. Значит, есть ответственность. Ответственность всегда, значит, это необходимый элемент свободы. Если дать свободу без ответственности, получается дикарь, человек, который творит ужасные вещи, это и не человек вообще. Так вот, у нас сейчас поколение уже, и достаточно взрослое, несколько поколений, проникнуты ощущением свободы как дикости, как произвола. Ты можешь делать все, что угодно, вот в этом твоя свобода. Не сообразуйся с правами других людей, с правами общества и так далее, и так далее. И вот у нас сейчас очень много идет разговоров о праве человека не прививаться, но никто не говорит об ответственности непривитого человека перед обществом.
А вы не собираетесь на удаленное обучение своих студентов?
А мы не просто собираемся, мы перевели. Только мы перевели тех, кто является отказниками непривитыми. Это люди, которые...
То есть, они не могут приходить в аудиторию?
Нет, они учатся... Да, мы их на территорию университета не впускаем. Они
и
учатся...
в библиотеке не могут?
Нет, они... Ну, значит, библиотека, это, знаете, для книголюба. А отказники, среди них книголюбов не бывает. Это, в общем, довольно-таки отсталая масса студенчества, несмотря на высочайший конкурс к нам. У нас в этом году был средний конкурс по специальностям, 69 человек на место.
Угу.
Да. У нас отказников где-то на сегодня меньше 7% в ВУЗе, но они есть. Понимаете? Это вот те люди, которые говорят, а, значит, мне наплевать на права других людей, я не буду прививаться, я буду источником заражения. Мы говорим, что нет, ну, ты имеешь право.
Ну, наверное, так не говорит. Но...
Примерно так.
Но их манера поведения такова.
Нет, они это говорят их, или не говорят.
Их поведение об этом говорит.
Вы совершенно правы. Ну, мы же с людьми разговариваем. Мы разговариваем, и мы говорим, что сейчас заболевают люди, непривитые, намного больше. Если мы вас... Вот вы в группе один такой, например, или на потоке в 100 человек вы один такой. Вот. Ну, это 7 человек на 100 студентов, будем считать. Вот вы один в группе такой.
Нет, не так много, конечно.
Совсем немного.
Но эти 7 человек могут принести столько,
да,
беды.
Один человек в группе вот такой, вот, и он приходит в группу. Если он заболевает, а вероятность для него заболеть намного больше, чем для всех остальных. Там люди с очень маленькой вероятностью.
Практически вся группа больна.
Да. Дело даже не в том, что она больна. Они люди молодые. Они, к счастью, мы за этим внимательно очень следим, совершенно не обязательно там все заболевают. Хотя в других вузах есть случаи, там преподаватель выступил больной, вся группа больная. Понимаете, это и не только у нас, это и во Франции, там, в Германии, в Израиле, в Италии. Я слежу очень внимательно за тем, что у наших партнеров в университетах делается. Если у нас один человек заболел, мы по нормам, значит, санитарных органов надзорных всю группу выводим на дистанционку. Вы понимаете, он один говорит, я не хочу привиться, риск огромный для всей группы. Ну, в общем, молодежь, тьфу-тьфу-тьфу, конечно, я стучу по дереву, как человек, значит, ну, в маленькой степени, но суеверный. Вот. Не дай бог, хотя бы один заболел, вот, к счастью, там, я надеюсь, никто не умрет, и они даже будут в сравнительно легкой форме это все переносить. Но они все уже на дистанционке минимум на 2 недели.
Так у них же есть родня, есть, да, друзья, да, есть окружение.
Да, и их всех я из университета тогда убираю. Вот вы понимаете, один человек создает огромный риск, вот хотя бы просто для учебного процесса. Качество учебного процесса учиться на дистанционке, падает очень резко, особенно для таких специальностей, как актеры, режиссеры, хореографы. Ну, понимаете, хореографии обучить дистанционно преподаватель должен. Он может показывать там фильмы и так далее, но вообще-то ему лучше даже фильмы комментировать, находясь в одной аудитории со студентами, хорошо видя там их мимику, их реакцию, ощущая там драйв, то, что им интересно, что им неинтересно.
Да, это можешь себе представить.
Да. Да. И вот их всех вдруг на дистанционку, понимаете? А у нас был даже, была парочка преподавателей, я их уволил, они теперь со мной конфликтуют, которые без изображения проводили с актерами занятия. Один голос только.
Телефонный разговор.
Да, ты вот так поговорил по телефону фактически, да, они и пользовались телефоном, не компьютером. Он там куда-то едет по своим делам, в это время у него занятие, он из машины соединяется, там, значит, студенты слышат, как говорит компьютер: направо поверните, через 200 метров налево поверните, он вот так актеров готовит.
Навигатор,
вот. Да. Да, навигатор говорит. Значит, мы его уволили, мы на его место взяли, ну, настоящего маститого педагога тут же, и оплатили ему в следующем семестре 200 часов дополнительно, чтобы он вот недоработки этих плохих преподавателей, чтобы он их компенсировал.
Ну, это потери, конечно, для...
Понимаете?
Это
да
же
дело
ваши
даже
финансы.
Не в этом. Это для... Мы по финансам перетерпим. Это не те деньги оплатить 200 часов преподавателю. Но, в принципе, это неприемлемо. Это ненормально для учебного процесса. Ведите себя, говорим мы сегодня студентам, ответственно по отношению к другим студентам.
А страна готовится к выборам. Да. Законодательное собрание.
Готовится,
там,
да.
Законодательную власть. Санкт-Петербург всегда был, остается самым активным участником вообще-то этих всех процессов и общественной жизни. Ну, что происходит сейчас в северной столице? Каковы настроения избирателей? И я вообще-то больше всего интересуюсь, конечно, молодежью, студентами, которых у вас очень много. И вообще, многие ли из них вообще не намерены идти на выборы? Я как бы с этим сталкивался.
Вы знаете, у нас нетипичные студенты в этом смысле.
Но ведь им предстоит когда-нибудь принимать решения в такой области, как профсоюзное движение, которое, в принципе,
не... Они выходят на профсоюзные массовым. Демонстрации сами, такая традиция, но выходят к 1 мая. Я вам скажу, в чем наши студенты необычные. Вот. Они, конечно, ходят голосовать. Вот у нас были случаи, когда 103% зарегистрированных избирателей наших студентов голосовали. 103%. Как в Чечне, как в Дагестане, вот как в этих республиках. Для этого мы должны были очень мягко с ними заранее работать и говорить о том, что как голосовать, это не наше дело, но они граждане, и мы от них этого ждем. При всем при этом, с другой стороны, наши студенты ни разу не были арестованы на каких-либо незаконных митингах. Вот это тоже очень важно. Люди не увлекаются вот драками с властью и нарушениями закона ради юношеского максимализма. Они ставят перед собой цель нормально войти в структуру общества, делать в хорошем смысле карьеру, быть полезными для общества, быть полезными для страны. Но они, конечно, стараются ходить и голосовать. В этом смысле они нетипичны. Есть еще нетипичность в Петербурге, очень серьезная одна. Это я уже вам сказал сначала про нетипичность нашего вуза, про Петербург. У нас есть группа СМИ, невероятно активная и достаточно профессиональная, которая непрерывно разжигает в городе ненависть к федеральному центру. Вот это очень любопытно. Вот свое начальство ничего, свое начальство мы потерпим, но федеральный центр — это ужасно, все беды идут оттуда. И любая, понимаете, неосторожность властей, любая спорная идея, она вдруг доводится до максимума. В том числе и, в общем-то, на мой взгляд, совершенно нормальные идеи. И мы видим, что у нас в Петербурге раз в несколько месяцев проводятся вот такие кампании по взвинчиванию населения. Это же, кстати, происходит и с коронавирусом.
Сейчас у нас будет перерыв на новости, потом мы продолжим разговор. Я напомню, что в гостях у нас доктор культурологии, профессор Александр Сергеевич Записоцкий. Он ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов с огромнейшим количеством факультетов и, кстати сказать, институт представлен во многих городах, в том числе в Казахстане, по-моему, в Алматы.
Да, есть филиал.
Сейчас новости.
Гость в студии. Тот, Кому есть что сказать о настоящем и будущем? Ведущий журналист Андрей Бинев.
Для тех, которые только-только сейчас вошли в наш эфир, здравствуйте. Остальные будут так же, как и те, которые только что пришли, слушать продолжение беседы нашей с доктором культурологии, профессором Александром Сергеевичем Записоцким, который является ученым-культурологом, членом-корреспондентом Российской и не только Российской академии наук. Он ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов и самый старейший действующий ректор российского
вуза. По стажу хотел бы.
По стажу, конечно, да, но неизменно. Вот, я хотел бы в продолжение нашей беседы сказать, что вот напомнить, что ваша докторская диссертация называлась так: «Гуманитарная культура как фактор индивидуализации и социальной интеграции молодежи».
Совершенно верно.
Собственно, об этой гуманитарной культуре я, собственно, вас и буду спрашивать. Говорим мы о выборах, которые, так сказать, даже состоятся и в Санкт-Петербурге тоже. В 1986 году же ваша кандидатская диссертация, кандидатская, звучала так, что сегодня у кого-то, если заметил, я бы заметил, несведущего, не знающего истинного накала отношений в начальный период так называемой перестройки, вызвало бы даже улыбки и замечания там о примитивности темы. Она звучала вот таким образом: дискотека как форма организации досуга молодежи. По существу, тогда именно в этой досуговой сфере происходила линия принципиального разделения официальной государственной героики воспитания молодого поколения и того, что пришло с постепенным, а дальше с полным открытием границ с западными и некоторыми дальневосточными соседями. Если вспомнить там период 60-х годов, там хрущевский период, когда, так сказать, там ловили так называемых стиляк.
Кого там не ловили.
Да.
Так.
И, тем не менее, не сумели это преодолеть, потому что через музыку, через дискотеки, в которых молодежь получает вот это музыкальное образование,
проникала
идеология, проникала некие другие понятия свободы, демократии и так далее. Вот поэтому ничуть не странно, что вы занялись защитой именно этой диссертации, и это не вызывает у меня никакого недоверия. Вот как бы теперь звучала ваша первая защита, если вам пришлось вдруг ее обновить относительно нынешних времен?
Ну, вы знаете что, нельзя войти дважды в одну и ту же реку. Поэтому, наверное, это было бы что-то другое. Но про дискотеку я вам скажу, что дискотека – это мощнейшая была форма тогда, в советское время, воспитания молодежи. Вот из ведущих дискотечных программ, из 10 человек, 9 были великолепно образованы. Это была элита студенческой молодежи. А я проводил педагогические эксперименты. Я сам провел программы дискотечные, около 1000, свыше 900.
Я знаю, что вы были диджеем даже.
Я себя так не называл.
Не, но сейчас бы это так назвали.
Я называл ведущим.
Да, диджей. Сейчас это называют диджей.
Да,
ну, потому
называют.
Что это, из английского языка.
Для меня это принципиальное отличие. Я принципиально не соглашался так себя называть. Что диджей – это человек, который как бы прыгает, это такой наездник, это некое определенное такое облегченное восприятие. А я вам скажу, что я рассказывал о музыке. У меня были части тематические, когда я просто рассказывал. Были танцевальные части, в которых я все равно что-то рассказывал. Я разговаривал с людьми. Между музыкальными произведениями была тогда норма, уже рассчитана экспериментально, 15 секунд. Но на самом деле говорить можно было столько, сколько тебя слушают. Меня слушали подольше. И вот я работал в рабочем районе Петербурга, там, где вокруг были рабочие общежития, как тогда говорили, лимита, из окрестностей и из регионов.
Это где? Какой район?
Петербург, это Невский район.
Невский район, да.
В Петербург съезжала масса рабочей молодежи, конечно, по образовательному и культурному уровню очень низкая. Когда я туда пришел работать, там мальчики с девочками любили друг друга в кустах. Вот они так выходили из танцевального павильона, этим очень легко занимались. Это вот уровень культуры. Так вот, когда я оттуда ушел после примерно 200 программ, они... Мало того, что они драться перестали там. Они дрались до меня каждый вечер. Там были просто танцы.
Бои какие-то.
До меня. Они дрались из-за девчонок или просто ради удовольствия. Ну, вот. Перестали драться. Начали разговаривать моей речью, речью студента вот того самого Института точной механики и оптики, который сейчас известен победами. Я учился в этом вузе на мировых конкурсах программистов. Там училась элита. Начали разговаривать вот так, как я, с той же логикой, с теми же аргументами. студентами. Мне потом администрация об этом рассказывала. Они выигрывали споры у музыкантов. Они музыкантам объясняли, что те играют не ту музыку, и надо играть другую музыку. То есть, вы понимаете...
И били музыкантов?
Нет, они никого не били. Вот, они начали себя вести, как люди, находящиеся на другом культурном уровне. А я просто рассказывал о музыке. Понимаете, я общался с аудиторией, рассказывал. Если сложить все, что я говорил по времени, ну, получалось не очень много. Это было даже, ну, наверное, меньше, чем полчаса я там за вечер с ними разговаривал. А вот просто вот, так сказать, своим поведением, своей манерой общения я их корректировал и на них влиял даже подсознательно. Специально. И я знал, как это делать, какими приемами. Сейчас у меня очень много других научных интересов. Я, кстати, защитил когда-то первую в стране докторскую по культурологии, вот вы назвали ее тему. Я занимаюсь образованием, занимаюсь молодежью. В Российскую академию наук меня избрали по номинации «Философия образования и культуры». Это вещи очень связанные. Образование – это форма трансляции культуры. В Академию образования я проходил по работам о влиянии СМИ на молодежь. Я занимаюсь, в общем, пожалуй, вот у меня несколько направлений. Одно из них – это связано с международной ситуацией, с диалогом культур, кстати, между там Россией и Западом. Ну, вот вообще тех процессов, которые в мире...
Нет, происходят. Я хотел бы просто напомнить, да, еще, что ваш институт, у него огромное количество факультетов. И эти факультеты, это и искусствоведение, это и искусство само по себе.
Большое количество специальностей.
Это право, это экономика, да. Специальностей много, и, разумеется, это, кстати сказать, и конфликтология. Есть такое, кстати, редчайшее совершенно, да, новое такое направление, которым вы тоже занимаетесь.
Да, безусловно, это так.
Может быть, вы сейчас как раз вот об этом, вот об этой конфликтологии, которая случалась на танцевальных площадках, где собиралась молодежь, и говорить? Тогда такого слова не было, такой науки.
Конфликтология не было, конечно, но надо сказать, что, в принципе, современная философия относится к конфликтам как, ну, во-первых, неизбежному явлению человеческой жизни. Конфликты неизбежны. Во-вторых, ими можно управлять, их можно регулировать, их можно предотвращать. Но самое интересное, что конфликты являются залогом развития. Развития без конфликтов не бывает. Другой вопрос, как они могут протекать. Вот у нас с вами мнения не совпали, а мы с вами начинаем встречаться, беседовать, и как культурные люди...
За грудки друг другу не хватает.
Мы находим пути, да, как нам договориться. Я вам должен сказать, что, кстати, очень интересная позиция у профсоюзов. Почему? Мы же профсоюзный вуз. Почему у нас это возникло? Потому что лидеры профсоюзов и фракция, там, которая в Госдуме является сейчас лидирующей, не буду называть перед выборами, вот, те люди, которые в Госдуме занимаются проблемами социально-трудовых конфликтов между трудом и капиталом, между работниками и работодателями, они обратились к Путину с просьбой поддержать факультет конфликтологии для смягчения противоречий между работниками и работодателями. Владимир Владимирович сказал, что это очень важное дело, это было как раз после Пикалева. Вот, ну, не может же президент страны сам выступать медиатором и все конфликты разруливать. Это серьезная профессия. Вот пусть вот действительно этот университет этим занимается, у них там есть для этого большая история, они умеют это делать. Вот. А вообще-то конфликт – это нормальное дело. Весь вопрос только, чтобы конфликт разрешался нормальным способом, понимаете, вот в рамках,
ну, чтобы в рамках культуры. Чтобы стороны сохранили некую свою логику каждой.
Логику, желание взаимодействовать, желание обсуждать вопросы.
И слышать друг друга.
Слышать друг друга, находить консенсус. Да. Потому что, вы знаете, вот я вам скажу даже, вот вы представьте себе, у нас в Петербурге когда-то в советское время была защищена диссертация докторская Константином Пегровым. Новая, главная мысль в этой диссертации, тема я не помню, но очень была интересная мысль, новая и общепринятая, общезначимая, это диалектически взаимосвязанные противоположности. Когда что-то появляется новое в жизни, это никогда не принимается всеми слоями сразу. новое, скорее всего, либо молодежь, либо интеллигенция воспринимают, и они являются и тот, и другой слой, они являются таким полигоном, где проверяется новое, обкатывается, обсуждается, идут споры, конфликты возникают, с другими слоями общества возникают конфликты. Но если есть что-то по-настоящему новое, оно никогда не принимается всем обществом сразу, это невозможно. Есть более консервативные слои всегда, есть слои, которые легко воспринимают. А когда дальше либо это новое, значит, оно принимается, проходит время, либо оно отбрасывается, но если оно принято, оно перестало быть новым. Прошло время, и уже, ну, какое-то новое.
И приходит что-то еще новое.
Да, приходит другое новое. Вот приход нового в жизнь – это всегда конфликт нового и старого. Из этого не вытекает, что новое всегда лучше. Вот очень много новаций, которые вообще общество отбрасывает и правильно делает. А есть новации, которые через 100 лет вытаскивают, смотрят и говорят, ой, а вот там была вот такая-то идея, а давайте-ка мы ее сейчас переосмыслим, а давайте-ка мы ее применим. Есть слои общества, которые отвечают за внедрение новаций, по сути дела, но они судьбой для этого предназначены, я их уже назвал. Есть консерваторы, есть люди, которые тормозят изо всех сил, есть психопаты, которые очень энергично тормозят, как вот у нас сейчас с вакцинацией. Вот это люди, которые не очень уравновешены, не обладают большими познаниями в мире, не имеют там четкой картины мира. Вот они больше всех протестуют против вакцинации, ну и благодаря своим психическим качествам иногда это делают очень активно. А другие люди, кстати, этим пользуются. Вот вы меня извините, что я без указания вашего как ведущего вернулся к этой теме, но я вам скажу вещи, которые вам будут и радиослушателям, я уверен, интересными. Вот мы сегодня располагаем достоверными научными данными о том, что движение отказников от вакцинации – это не стихийное движение. Это не вот такое, понимаете, самодеятельное движение за права человека в области медицины. А это движение очень хорошо подогреваемое. Есть неформальная организация в стране, очень мощная, имеющая вертикальную структуру, имеющая центр, откуда исходят методические рекомендации, указания, директивы, кому что как делать. Есть региональные структуры. Например, у нас в Петербурге есть петербургское отделение этой структуры. И они используют две категории методов для того, чтобы тормозить прививки у нас в стране. Почему мы отстаем сейчас очень сильно, при том, что антипрививочники есть на Западе, мы отстаем очень сильно от Соединенных Штатов, примерно в 1,5-2 раза отстаем. Ну, динамика это меняется, мы отстаем там от Франции, Западной Германии, Англии и так далее. Потому что у нас, значит, очень сильно вот работает эта организация. Работает двумя методами. Один метод – это социальные сети, где они работают по технологиям знаменитого Шарпа. Шарп – это идеолог, теперь говорят, цветных революций. Причем на что делается опора? На самые темные, непросвещенные массы и на легко возбудимых психологически индивидов. То, что вот совсем недавно было в Белоруссии, то, что у нас было там с Болотной площадью, со всеми этими людьми работают по методичкам Шарпа. Там все приемы расписаны. Вот вы любое событие возьмете, если вы профессионал, а я профессионально к этой сфере причастен, я знаю все эти технологии очень хорошо, у нас есть кафедра рекламы и связи с общественностью, ну вот сразу видно, что вот по методичкам Шарпа. Понимаете, вышли милые девушки, очень хорошие, там, с цветами, у них там могут быть венки там из ромашек. Вот сразу видно, понимаете, берешь там книгу Шарпа, открываешь такую-то страницу, там находишь, как это все организовано. Вот. Но Шарп еще и не сам это придумал. Он позаимствовал это у Геббельса и Гитлера, которые принципы вот этой деятельности по оболванию, людей, они их провозглашали. У коммунистов, кстати, вот того, что было в этом смысле у Гитлера и Геббельса, не было никогда. Было по-другому, и ставка была на другое, но я подробно про это не буду. Они тоже хотели, чтобы люди были привержены их идеалам, другим идеалам, не тем, которые у фашистов, их ценностям, и достигали этого пропагандой, но совершенно по другим принципам. Но это ладно. Значит, вот работа по технологиям Шарпа с теми людьми, кто не хочет прививаться. И вот увеличение вот этой массы, насаждение вот этого протеста против прививок идет, и в это вкладываются очень большие деньги. Мы имеем на этот счет научные результаты исследований. И второе. Из вот этой массы людей, протестующих против прививок, выделяются люди, обладающие качествами, ну, я грубо скажу, экстремистов. люди, из которых брызжет энергия, которые очень активны, они не хотят, казалось бы, никого слушать, кроме своих единомышленников. И вот эти люди получают методички от данной организации, начинают по ним активно очень работать. То есть формируются такие очень специфические, со специфической харизмой и психикой лидеры протеста. И вот эти работы, они проводятся по другой технологии. Это технология американских сект современных. Когда там доминируют определенные, зачастую бредовые идеи, но появляются люди, которые их фанатично совершенно отстаивают, и с этими людьми невозможно говорить. Эти люди, вот я общался с такими людьми, они мне говорят, значит, вы нам можете говорить все, что угодно, но мы прививаться не будем. Понимаете, вот Владимир Владимирович Путин, выступая недавно на съезде одной из партий, опять-таки перед выборами рекламировать не буду, вот он сказал, что нельзя вводить принудительную вакцинацию. Надо людей убеждать, надо с ними работать. Но вот я на эту тему работаю с людьми практически с начала весны прошлого года, ну, даже где-то там, ну, февраль-март, вот когда эпидемия пришла. Я могу сказать, что есть, ну, то есть у нас со студентами все более-менее в порядке. Вот даже по сравнению с другими вузами очень сильно в порядке, но существуют люди, которые говорят, да не надо нам никакие ваши мнения, да не надо нас убеждать, мы не будем и все, у нас есть право. Вот. И это очень опасная история.
Знаете, сейчас появилась такая актуальная тема о строительстве нескольких новых городов, да, вы, конечно, слышали, и научных центров, там некоторые из них считают, что должны быть научные центры вот в Сибири и в основном на Дальнем Востоке. Идея довольно для меня неожиданно выдвинул министр обороны Шойгу, и она поддержана на самом высоком политическом уровне. Мы страна, которая строила всегда, и строили у нас не только, как принято говорить, там, осужденные там уголовники и там несчастные крестьяне, которых арестовывали и которых, так сказать, осуждали.
Нет, ну, знаете, Канаду каторжане построили.
Да. Ну, не только они, но строили и комсомольцы. Вот,
комсомольцы. У нас комсомольцы.
Комсомольск на Амуре, например, да, сам конечно, себя конечно, говорит. Саяна Шушинская ГЭС, там уральские транспортные.
Целина,
ну, можно там среднеазиатские, север, там все эти стройки, да, известны совершенно. Вот. И вот сейчас, значит, да все не перечислишь. Вся страна, Беломоро-Балтийский канал не только уголовниками был построен, не только политическими.
Конечно, да.
Вот, и вся страна занималась этим и считалась это гордостью туда поехать. Вот фильмы целые снимались.
Да.
Я помню, у меня много знакомых, которые, так сказать, старшие, которые туда уезжали и там оставались жить, кто-то возвращался, были разные впечатления у них. Последнее это был БАМ. Вот последнее, то, что в Советском Союзе, это был БАМ, ну, который сейчас возобновляется тоже его строительство.
Да. Юности, да.
Да. Вот. Вот меня интересует, вы знаете хорошо молодежь, вы всю жизнь с ней занимаетесь. Молодежь, как строители, как будущие обитатели этих городов и центров, они такая молодежь сейчас существует? Они поедут туда? Ведь это же строить надо сначала, а потом там жить и работать. Там рожать детей, там делать карьеры, и делают ли там, сделают ли они там свои карьеры.
Что
готовы ли их сознание, воспитание и амбиции для этого? Вот что.
Что я вам на это скажу? Что есть базовые вещи, которые для того, чтобы молодежь так себя вела, базовые вещи должны правильно реализовываться. Прежде всего, у общества должна быть соответствующая идеология. Идеология, которая находит у молодежи отклик. В советское время такая идеология была. Сейчас тоже есть другая совсем идеология. Формально якобы у нас идеологии в стране нет. И якобы по Конституции нам это и не положено. Хотя я беседовал с людьми, которые писали вот сегодняшнюю Конституцию. Они несколько иной смысл вкладывали в эту статью. Идеология любой стране положена. Без идеологии ни одна страна не работает. А другой вопрос, что не может быть единой, обязательной для всех идеологии. Граждане.
Нет, ну, идеология, это, по моему представлению, это непоколебимая цель.
Идеология – это совокупность идей, которые движет обществом. Идеология, ну, и отдельными людьми, и организациями, и так далее. Вот. А с людьми конкретными, конечно, движет цель. И цель может быть выдвинута и организациями. Но здесь, конечно, если вот подходить к этому по-философски, вот, скажем, с базовых таких вещей философии, здесь история такая. Чем деятельность отличается от поведения? Деятельность у человека, поведение у животного. Деятельность возникает там, где есть цель. В этом смысле вы совершенно правы. Но цель сама по себе, она возникает, исходя из более глубоких основ человеческой личности. Ценности должны быть. Ценности могут быть разные, но общество обязано предлагать ценности, которые достойны людей, поведут их вперед и сделают, ну, общество лучше. Вот по сравнению с советским временем ценности предлагаются базовые. Намного менее, ну, такие яркие, интересные для молодежи. Понимаете, характеру молодежи намного больше отвечали ценности советского времени. Справедливость, коллективизм, желание построить будущее, в котором там будет хорошо не только тебе самому и твоим детям, но вот более гармоничное, более человечное будущее. Это были советские ценности.
Кстати, и были и песни, и другие были. И творчество.
Эти ценности очень грамотно популяризировали с помощью искусства.
Да, стихи,
они предлагались.
Спектакли, кино снималось.
Да. Между прочим, обязанность государства, подчеркиваю, обязанность предложить, не навязать, а предложить значимые цели и воспитать подрастающие поколения так, чтобы создать для восприятия общественно значимых целей, создать условия, чтобы человек их воспринял. Человек может видеть разные ценности. Он должен выбирать в каком-то смысле свободно, но до определенных пределов. Потому что если человек, который вот как это сегодня происходит, видит своей целью богатство, а в обществе все построено так, что богатство – это безусловная ценность, и как ты ее добьешься, неважно, лишь бы тебя не посадили. Вдруг огромное количество абитуриентов начинает бежать в академии госслужбы, потому что они госслужбу понимают. Это же тоже исследовалось, есть данные на этот счет. Почему там огромный конкурс? Ты будешь государственным чиновником, ты будешь брать взятки.
Ты будешь независим.
Да.
И защищен.
Ну, вот независим и защищен. Это, так сказать, я не думаю, что это там первая ценность, а то, что ты можешь брать взятки, ты можешь пилить.
Но ты защищен, это, тебя не посадят, ну, как им кажется.
Сейчас ты не так уж защищен. Есть вот этот элемент. Но это место, попадание на которое тебе гарантирует деньги вне зависимости, простите, вне зависимости от твоего образования, значит, от того, как ты работаешь. Ты можешь просто сидеть, а деньги на тебя будут сыпаться. И вот вы понимаете, мы как-то очень быстро прошли нехороший круг. Когда пошла перестройка, самыми популярными специальностями у молодежи, профессиями, простите, хотя можно и называть специальностями в каком-то смысле, хотя не в классическом образовательном, проститутка и бандит.
Было такое время, 90-е годы. Да.
Опросы начала 90-х показывали валютная проститутка и бандит.
А сейчас?
Да. А сейчас
чиновник.
Круг прошел, да.
И все спецслужба по кругу. Или полиция, да.
Чиновники, вот
юристы и экономисты, да.
Вот ты имеешь власть, и опять-таки это в сознании подрастающих поколений.
Вот кто поедет на стройку? Вот у нас осталось полторы минуты.
А никто не поедет. Более того, писатель, мой друг, ушедший из жизни, Даниил Гранин, встречаясь с одним из первых лиц государства, не буду называть имя, ему говорит: вы что делаете с молодежью? То есть, родина не ценность, понимаете, общество не ценность.
Спасибо, спасибо. Но все-таки я надеюсь, что что-то изменится в положительном направлении.
Надо менять, да. Менять многое.
Да, к сожалению, это дело, знаете, десятилетий, не 2-3 лет, и не сегодняшние планы.
Большевики справились очень быстро. Сейчас в чем-то даже ситуация сложнее. Поэтому перед сегодняшним руководством государства стоит очень сложная задача изменить то, что было сделано, подчеркиваю, в 90-е годы. Тогда сложилась социально-экономическая формация, а ее очень сложно менять. Практически почти невозможно. Вот у них это очень сложная задача, над которой 20 лет бьется Владимир Путин. Очень много же еще и внешних опасностей. Можно вообще страну потерять. И в то же время он очень старается все менять.
Спасибо. Моим гостем был доктор культурологии, профессор Александр Сергеевич Записоцкий. Он ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Спасибо.
Спасибо вам.
В эфире был Андрей Бинев. Всего вам доброго.